Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Тимофей Китнис, историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. И мы общаемся здесь и разговариваем о приближающемся празднике Рождества Христова. Уже поговорили в первой части о том, какова была напряженная такая ситуация ожидания Мессии на рубеже, вот этом, да, рубеже до нашей эры и нашей эры, да, до Рождества Христова и в момент Рождества, и о тех некоторых, да, ключевых фигурах, которых мы видим на страницах Евангелия, о людях, связанных с историей Рождества Христова. Вот в частности, да, сегодня акцент делаем на трех волхвах.
Очень часто даже вот в литературе, в западной литературе,
да, красивая очень
история, соотносится, да, с Рождеством. Да, вспомним, да, замечательный рассказ о Генри, «Дары волхвов», к примеру. Да,
там это... Ну и плюс, конечно.
И вообще это целый пласт литературы. Это совершенно особенное восприятие Рождества у западного человека, потому что с Рождеством там связано чудо. И именно не случайно, поэтому вот в литературе, там, от Диккенса до наших дней, именно в рождественскую ночь каждый человек ожидает чуда. Не только подарка, но и чуда. Чудо перемены личности, чудо перемены всего. Ну, чудо, говоря проще.
Потому что как мир вот изменился, да?
Точно, да, как так изменился же мир. Потому что самое главное событие все-таки для, наверное, каждого человека, прежде всего для христианина, произошло 2000 лет назад. Да? В ту ночь, когда ангелы славословили, и родился Христос, безусловно.
Ну, или да, и момент воскресения, это не менее важно, да, может быть, даже и отчасти и более.
Да, сейчас мы об этом не
говорим. Не будем, да, сейчас об этом говорить.
А вот в Кёльне, действительно, если вот кто-то обращал внимание на герб города, вот даже вот сейчас, он увидит, что там изображаются три золотые короны, и такого вот как бы из горностая такая великолепная мантия, да, красно-белого цвета с точками там. Вот. Мантия, естественно, королевская. Так вот, город Кёльн называют городом трех королей. Три короля — это и есть три волхва. Три мудреца,
вот,
три царя, пришедших с,
да,
востока.
Надо объяснить, почему это так. Да?
Как
каким образом связаны мудрецы,
почему, да.
Да, из Вавилона, которые пришли поклониться в Иудею родившемуся Христу, и при этом, при чем здесь город Кёльн?
История. Дело в том, что вот эти вот фигуры, да, вот сами волхвы, настолько были важны для последующих христианских поколений, что уже более поздние предания рассказывают о том, когда святая Елена в 326 году, да, посетила Иерусалим, она обрела не только крест, гвозди, да, и святыни, связанные вот,
со страстями Господними,
да, но и согласно достаточно позднему такому вот преданию, она же обретает мощи трех волхвов. Произошло это или нет, мы не знаем. Но сам рассказ повествует о том, что это было очень важно, раз мощи трех волхвов ставят, вот, важность их обретения ставят в одну, так скажем, связь непосредственно вот с путешествием, паломничеством святой Елены в Иерусалим. Да? И говорят, именно с этого момента, ну, по крайней мере, вот с конца V века мощи находятся на севере Италии, в Медиолане, нынешний Милан. В этом как раз нет ничего удивительного, потому что Милан был одним из четырех столиц Римской империи еще при Диоклетиане, да, то есть с конца III века. Империя была огромна, и для удобного административного управления было несколько столиц. Кроме Рима был еще вот на западе, к примеру, Трир, Аугусто Треверум, да, тогда вот Трир, нынешний германский город в Германии находится, и вот
где Медиолан. Вы и живете.
Да, где я и живу. Замечательный город.
Согласна.
Вот, мощи перевезли туда, правда, ну, существует греческая версия, что их сначала отвезли в Константинополь, а из Константинополя перевезли в Медиолан, но это маловероятно, по той простой причине, что если бы уж они действительно были привезены в Константинополь,
то их бы оттуда уже никто не отпустил.
Оттуда бы уже никто никуда перевезти не дал. Это совершенно точно, тем более в V-VI веке, когда у Западной Европы переживает колоссальные проблемы от нашествия варваров. Да?
Великое переселение народов,
да, так великое называемое. Переселение народов. Ну, а все-таки на Востоке, в Константинополе, наоборот, происходит расцвет, и там Юстиниан, и многие-многие.
И довольно стабильная ситуация, общественная, политическая.
Да. Ну, по крайней мере, гораздо стабильнее, чем западнее, да, безусловно, без всякого сомнения. И поэтому все-таки она их совершенно логично привезла в одну из столиц, Медиолан, и там они находились, по крайней мере, до XII века. В XII веке это уже мы переходим, так скажем, в ту часть, когда история становится исторической.
Да.
Нет, ну, они там находились. То есть сохранилось место даже, откуда их взяли, да, перенесли. Вот. И связано это уже с другим великим человеком, Фридрихом Барбароссой.
Я прошу прощения, а что за место в Милане, откуда их перевезли?
Это историческая, действительно, древняя церковь святого Евсторгия, и там сохранился ковчег, античный ковчег, да, где вот они находились, само место сохранилось, очень достаточно древнее.
Очень
да.
интересно. Так, ладно, возвращаемся к Фридриху Барбароссе, да,
извините. Итак, Фридрих Барбаросса вел войны на севере Италии, так мы не будем глубоко уходить в историческую ситуацию, просто он как германский император, как, быть может, и нам сейчас кажется странным, тогда это совершенно естественно, претендовал на земли в Италии. Кроме папской области, он должен был, так скажем, имел право на север Италии. И вот были города, которые ему не подчинялись, да, которые с ним воевали, и вот как раз Милан, один из богатейших, очень влиятельных городов, был одним из таковых. И поэтому нет ничего удивительного, когда Фридрих Барбаросса туда вошел, он отдал распоряжение вот эти вот мощи, ну, перенести в Кёльн.
Надо сказать, что да, словом «перенести», то, что в календарях в православных обозначается этим словом, перенесение мощей, за этим словом может стоять на самом деле все что угодно. Да?
Ну, это очень часто это военная операция. Захват. Так скажем, лучше назвать это военной операцией.
Хорошо. В результате военной операции мощи трех волхвов были перенесены из Медиолана
в город Кёльн. Кёльн был резиденцией как раз Фридриха Барбароссы, и этот город как раз в то время начинал распространять свое влияние, то есть он становился все более и более влиятельным. Да.
Собор именно в то время там начали строить, если
нет,
я не ошибаюсь.
Нет. Но вы совершенно правы, что вот этот вот великолепный, знаменитый Кёльнский собор, кстати, освящен во имя Святой Марии и Петра, стали строить чуть позже, в 1248 году.
А, да-да, прошу прощения.
Но
да.
Вы совершенно правы, то, что собор стали строить, идея строительства такого великолепного, грандиозного собора, который должен был затмить вообще все соборы, да, которые когда-либо тогда вот существовали. Сама идея – это вот сделать достойное обрамление, некий такой драгоценный ларец над
мощами трех волхвов.
И их действительно переносят, и с тех пор они находятся в Кёльне, и в 1248 году благородный капитул города, благородное собрание решает вот построить вот этот вот знаменитый, начинается строительство знаменитого Кёльнского собора. Да. И ну, основные, так скажем, стены, великолепные вот его своды были возведены достаточно быстро, но само строительство растянулось до конца XIX века. И собор в том виде, который вот мы его сейчас видим, да, он, конечно, окончательно был только в конце XIX века закончен. Да. Даже еще Гёте писал вот записку очень известную о том, что, очевидно, Кёльнский собор никогда не будет закончен, а это ведь национальная гордость немцев. Да. Вот Гёте очень переживал, и он действительно его не увидел. Вот в том виде, в котором видим мы его.
Ну, там же еще байка есть, связанная с тем, что когда будет достроен Кёльнский собор, да, наступит конец света.
Наступит.
Да?
Нет, я говорю в том смысле, что когда-нибудь он обязательно наступит.
конечно, обязательно наступит, да, но к Кёльнскому собору, конечно, не имеет отношения.
Кстати, его действительно достраивают. Его постоянно какие-то элементы, вот сейчас его чистят, да, что-то, появляются какие-то новые фигуры, новые химеры, там, что-то такое, да, его действительно постоянно строят.
Ну, наверное, это просто потому, что это непрерывный творческий процесс, скажем так.
Это правда, это правда.
Не думаю, что к концу света это имеет какое-то отношение.
Собор сам по себе, конечно, великолепен.
Да.
И великолепен тот ковчег, который сделан как драгоценный ларец, потому что перевезли его в простом, таком вот обширном, достаточно просторном ящике.
Мощи трех волхвов
из Милана. Этот ящик сохранился, его можно видеть в сокровищнице Кёльнского собора, тоже очень интересно. Вообще там одна из лучших, конечно, сокровищниц. Очень много святынь, очень много уникальных произведений искусства, да, вот в этой сокровищнице находится. А другой великий мастер Средневековья, Николай Верденский, именно ему приписывают вот этот замечательнейший ковчег, который сделан специально для сохранения мощей трех волхвов.
Там, в виде таких трех ящичков, да?
Сам ковчег цельный, да, угу. Там частично он, частично сделан из чистого золота, да. В основном, конечно, серебро, покрытое позолотой, усыпанное драгоценными камнями, искуснейшая там резьба фигур. Хотя некоторые специалисты говорят, что ковчег вот до нашего времени все-таки дошел несколько измененным, что очень часто реставрировали, потому что на собор нападали, он разворовывали, да, ковчег мог быть изменен. Но даже в том виде, в котором мы его сегодня видим, это, конечно, великолепный образец такого средневекового искусства.
А как мы его видим? Вот здесь хороший вопрос, потому что есть же... Он находится в алтарной части. Алтарная часть закрыта, да, как правило, для посещения, хотя, наверное, там ради каких-то групп на время богослужения, да, делают исключение.
Алтарная часть, когда богослужение происходит, она, естественно, закрыта, потому что там происходит богослужение, когда там, да. Но обычно в свободное время, это достаточно распространенная вещь на Западе, собор – это не только храм, но и он в каком-то смысле принадлежит всем людям, которые его посещают, поэтому можно приобрести экскурсию, там, заплатить за экскурсию очень, кстати, недорого, небольшие деньги, и вас по всему собору проведут на немецком, на английском языке, там, на французском,
и внутрь
на русском
можно
с переводом.
Попасть.
Да, и тогда вы заходите в сам алтарь, да, на тот момент, опять же, в католической традиции это в некоторых случаях вполне даже позволяется, да, вот в этом случае, когда вот группы, но сам ковчег закрыт. Он находится на некоем возвышении, и открывают его, да, и один раз в году происходит это на 6 января, то есть
почему?
На наше Рождество.
Почему?
А потому что вот Рождество, как мы знаем, на Западе, да, согласно Григорианскому календарю, 25 декабря, и это праздник такой действительно очень важный, там собираются семьями, идут все в церковь, потом традиционно вот встречают так в тишине, да, рождающегося Христа. Это, кстати, именно вот в эту рождественскую ночь приглашают только самых близких людей, родственников, да, или самых близких друзей,
то есть
как бы члены семьи, да, это очень тихий праздник, да, очень многие раньше, особенно вот кто вот посещал в рождественскую ночь, значит, европейские города, они думали, что, это какой-то такой вот шумный праздник, да, там, счастливого Рождества,
чуть ли не карнавал, да,
что-то
да.
Там такое путали, действительно, подчас с карнавалом, и оказывались такой достаточно, необычной для себя, видимо, ситуации, когда пустой город, да, все там сверкает, все в огнях, еще рождественские базары, да, но на улицах города никого нет. В Германии, по крайней мере, так, да, и, в Кёльне, понятно, Кёльн большой
так,
город,
да.
Но это вообще, чуть-чуть город поменьше, и даже в центре никого нет в рождественскую ночь, и в основном там какие-нибудь группы, там, китайские, там, русские ходят и смотрят, это раньше было, особенно раньше было, когда ждут, как же вот весело будут встречать Рождество. Там вот Новый год, да, или Сильвестр, то есть вспоминают, когда память папы Сильвестра, очень веселый праздник, все выбегают на улицу, а вот Рождество — тихий праздник.
Светлый вечер. На радио Вера.
Историк, богослов Тимофей Китнес, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», рассказывает нам о трех волхвах, о городе Кёльне. Я так думаю, сейчас поговорим о том, какая там есть особая традиция. Я вот слышала об этом, но мне бы очень хотелось, чтобы Тимофей, да, расскажите об этом еще раз, пожалуйста, для тех, кто об этом не знает, потому что это потрясающе интересно.
Традиция для города, как и вообще для западного мира католического, да, но прежде всего, наверное, для Кёльна, замечательное. Дело в том, что, разумеется, именно вот 6 января, да, когда начинается вот празднование, так он называется, День трех королей, утром в Кёльнском соборе предуготовляется такая специальная литургия, да, в которой активное участие принимают в том числе и дети. Ну, вообще, молодежь, дети в период Рождества, да, достаточно активно участвуют в богослужении. Это очень хорошо, с точки зрения даже вот миссионерства, когда дети в это вовлечены, там не только рождественские спектакли, но и они действительно реально участвуют в богослужении, прислушивают, помогают. Но вот в праздник, как их называют, праздник трех королей, происходит совершенно особая вещь. После богослужения вся церковь, обычно собор достаточно в этот момент наполнен молящимися, да, в конце, после причастия, все проходят под мощами трех волхвов, потому что они находятся на возвышении, а внизу там специально пространство есть, когда вот сверху как бы их открывают, да, и после молитвы устраивается такая длинная, очень оживленная очередь среди паломников, да, когда все вот проходят, прежде всего дети, кто прислуживал, да, ну, в общем, все, кто находится в церкви, и просто все, кто пришли в этот момент на богослужение, все проходят, значит, под ковчегом с тремя волхвами, с мощами трех волхов, да, и далее начинается очень интересная вещь. Дети всего города переодеваются в костюмы восточных мудрецов, да, надевают на себя короны, ну, в общем, облачаются кто в чумы, кто, в общем, принимают вид восточных людей.
И идут колядовать.
И в каждый, да, дом они стучат, там открывают перед ними двери, они поют более-менее музыкально, что знают, или читают стихи, но чаще всего поют, и за это надо, конечно, дать какую-нибудь мелочь, конфеты, в общем, обязательно. После этого, на этом все не заканчивается, после этого на двери дома обязательно оставляют следующую надпись. Мелом, либо специальные наклейки есть. Ну, вот, к примеру, там, 2015 или 2016 год следующий, да, 2016 год, КБМ. Каспар Бальтазар Мельхиор. И годы...
Это имена волхвов. То есть волхвы посетили,
да,
дом.
Посетили и благословили этот дом, как когда-то посетили и взяли благословение у Бога-младенца Христа.
Это, кстати, очень здорово. Я замечала на многих домах в Германии, в Кёльне и в других городах вот эту надпись, такую трогательную, да, казалось бы, взрослые люди, но сохраняют очень трепетно, когда вот дети приходят, рисуют мелом там или наклеечку оставляют, сохраняют в течение всего года.
Да-да-да, в течение там, всего
летом,
года. На
осенью,
всех церковных зданиях, да, обязательно сохраняется,
да,
вот это благословение.
Не только на церковных,
на частых,
домах,
на жилых,
да,
домах тоже, да. Ну, вот,
там,
да,
на администрации такая, на какой-нибудь.
Очень хорошая, да, такая теплая традиция. Очень значительный праздник, который вот завершает вот посещение трех волхвов, да, завершает весь вот этот вот рождественский цикл, который начинается вот от поста, от того момента, когда каждое воскресенье в течение 4 недель зажигаются так называемые свечи Адвента, да, когда каждый вот из свечей возжигается, и потом даже вот интересно, это тоже такая рождественская есть традиция. В этот период продаются для детей, в первую очередь, разумеется, так называемые адвент-календари.
Это, с шоколадками.
Они очень разные. Нет, они очень разные. Бывают с такими ящичками специально, бывают попроще, бывают поинтереснее, позанимательнее.
Ну,
но принцип,
кстати,
да, принцип следующий. Это принцип чисто западный, именно рождественского поста, когда по мере приближения к Рождеству, да, подарок там в каждом из этих вот таких вот окошечков, ящичков, да, по подарку становится все более и более важнее, все более и более ценнее.
Существенно.
Да? Существеннее. Да, и да, как бы апофеоз приходится на само Рождество. Должно прийти, но это уже от родителей этим должно озаботиться, без всякого сомнения.
Тимофей, ну вот мы так говорим про мощи трех волхвов в Кёльнском соборе, этом великолепном, который все знают, либо видели, либо на картинках уж точно, да, он так, ну, да, облик, да, конечно, такой очень, конечно, узнаваемый, конечно же. Но собор этот католический, да, мы, да, говорим о святыне, которая одинаково значима и для западного, и для восточного христианства. Как обстоит дело с восточными христианами, да, имеют ли они возможность там поклоняться мощам трех волхвов? И, да, вообще, насколько это разрешено, да, вы же понимаете, что это для нас вопрос не всегда прозрачный. Вот в католическом соборе находится святыня, которой вроде бы... Там, ну, и вам тоже наверняка такие вопросы задают. Как же, ах-ах-ах, мы пойдем туда молиться?
Вы знаете, ну, во-первых, мы поклоняемся, безусловно, в этот момент, согласно вот нашей традиции, и то, как мы должны почитать святыни, да, это вот на Седьмом Вселенском соборе окончательно приобретает такую вот форму для нас. Мы, естественно, поклоняемся первообразу. Мы поклоняемся не краскам, не тому, что, а именно вот первообразу, да, Божьей Матери, когда целуем икону Пресвятой Богородицы, ну и так далее. Надо сказать, что волхвы, как и очень многие святые, которые прославлены вот период до разделения церквей, то есть разделение церквей на католическую и православную произошло в 1054 году. Весь этот период на Западе и на Востоке подвязались очень разные святые люди, да, и это вот пространство, когда и на Западе почитают святителя Николая, и мы почитаем святителя Николая, на Западе почитают Спиридона Тримифунского, и мы его почитаем, ну и так далее, да. Что же касается трех волхвов, их почитание было достаточно позднее, они не были в общецерковном почитании у нас, в Восточной Церкви, но сейчас, в настоящий момент, этот процесс вообще начинается в 20 веке с такого вот славного имени святой Иоанн Шанхайский, да, он когда оказался на Западе, человек, он понял, он очень любил святых. Вот есть люди, которые очень любил святых. Он понимал, насколько важно почитать вот вообще святых людей и, исходя из их примера, понимать, что ты тоже, они тоже были люди, но они стали настолько близки Богу, Христу, что стали святыми. И это возможно каждому. И к этому призваны все, к святости мы призваны. Да? И вот именно на этом и основывается, вот, собственно, идея почитания святых. И вот он первый, который начал выявлять и прославлять тех святых, которые по тем или иным причинам, просто потому что их было много даже хотя бы, да, по историческим по причинам, не оказались прославлены в восточном календаре, но, тем не менее, в этот период, то есть до разделения церквей, действовали, да, что
в
называется.
В том числе три волхва.
И вот в настоящий момент вот три волхва, они прославлены в Берлинской, как местно чтимые святые в Берлинской германской епархии Московского патриархата, да, православной церкви. И вот недавно в Кёльне было собрание епископов православных Германии, греков, сербов, естественно, русских, да. И этот, так скажем, собрание, да, закончилось молебном в Кёльнском соборе, в соборе вот Святой Марии Петра в Кёльнском соборе и у ковчега с мощами трех волхвов. Так что это в настоящий момент носит вот и почитание, они почитаются и нашей церкви.
Очень,
да,
интересно.
Как местно чтимые святые.
Угу. Да. Ну да, я думаю, что если епископы, если даже на таком уровне, да, этот, ну, вопрос, да, таким, да, образом, да, решен. Да, да.
То... Вот недавно было совершенно богослужение.
У нас, к сожалению, не так много времени остается уже эфирного, но тем не менее мне хотелось бы, чтобы вы нам рассказали и о других святынях, которые связаны с Рождеством Христовым и находятся на территории Германии.
Ну, в столь краткий период рассказать уже, наверное, достаточно сложно, но постараюсь упомянуть об одной. Эта замечательная святыня находится в древнем городе, в бывшей столице Объединенной Европы 8 века, конца 8-го, начала 9 века, столице Карла Великого, в городе Ахене. Это тоже вот сейчас вот город Германии. И там есть одна из святынь, которая принадлежит Рождеству. Вот этом замечательном кафедральном соборе, который, кстати, сохранился с 9 века. Сам по себе собор замечательный, да?
Да, это святыня, похоже на византийский такой, да?
Да-да-да, изнутри он за образец брался, значит, собор Святого Вителия. в Равенне и собор Сергия Вакха в Константинополе, кстати, да. Так вот, в этом соборе сохраняется удивительная святыня, которую раз в 7 лет можно видеть, потому что ее открывают и
во время высокого полумесяца
Вахин, ее можно видеть, к ней можно прикладываться. Она, чем она любопытна? Вот мы в начале нашего рассказа, в начале нашей передачи говорили о том, что Рождество Спасителя проходило в таких вот форс-мажорных обстоятельствах. Да? Все было все равно неожиданно. Да? Даже не нашлось места...
В дороге.
Даже не нашлось места.
Ночью.
Да, в гостинице, в доме не нашлось места, где бы Спаситель мог найти приют. Да? Он родился вот в таких вот действительно форс-мажорных обстоятельствах. И поэтому, когда это радостное событие все-таки произошло, чем написано в Евангелии, что спеленали Спасителя. Но чем? И вот в Ахене хранится удивительная святыня, которая была привезена из Святой Земли. Это пелены Христа, пеленки Христа, да, Спасителя, рождественские. Но какие они? Их, когда вот исследовали, мне о них вот рассказал хранитель святыни города Ахена, он говорит, обратите внимание, как они выглядят. Они выглядят как часть рубашки. Ну, часть одежды.
Как если взять мужскую рубашку, разорвать ее, да, там рукав разорвать. Выдрать.
Вот часть там рукава, да, вот как бы вот выкройка такая, да, получается. То есть, очевидно, можно предположить, как мне рассказал этот замечательный человек, что просто-напросто вот разорвали, значит, то, что было, то ли сам Иосиф, да, обручник, то ли тот человек, который был рядом, разорвали и спеленали. Вот именно в таких условиях. Именно это очень, понимаете, эта святыня, она очень теплая, она очень рождественская.
Очень человеческая.
Очень
такая,
человеческая.
Да.
Мы вспоминаем о том, что Спаситель с самого начала не имел толком даже крыши над головой. Да?
И, какой крыши? Даже пеленочек не
да,
имел.
Ну, да. И поэтому, да. Конечно, это очень теплая святыня. Кстати, когда ее, опять же, сошлюсь на этого человека, он говорит, что ее исследовали. Это отдельная вообще история исследования, да? И она датируется первым веком. Ну вот, я думаю, что ее можно видеть. Ее можно видеть, при ней можно молиться раз в 7 лет в городе Ахене. Это отдельная история.
Здорово, да. Тимофей, спасибо большое за рождественское настроение, которое создалось в этой студии. Я надеюсь, что наши слушатели тоже это почувствовали. Мы понимаем, что Рождество приближается в целом ряде стран и православных, в том числе, да, Рождество наступает 25 декабря. У нас 7 января, мы еще чуть-чуть, да, дольше отстоим от этого дня на линейке времени, но вместе с тем, вот как-то, знаете, ну, вот как будто бы с каждым днем становится все светлее и светлее, как будто бы прибавляется часовой день. Вот, а вам спасибо большое за то, что погрузили нас в эту атмосферу.
Спасибо большое. До свидания.
Тимофей Китнис, историк-богослов, был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». А я, Алла Митрофанова, тоже с вами прощаюсь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».